Второе. Да и не здесь ли только христианство имеет полет? В монашестве христианство получило себе стиль, то есть получило тот вкус, который управляет бесчисленными подробностями религиозного выражения. Это важнее догмата. Это неизмеримо его важнее. Догмат есть мысль, знание, ведение, а религия, во всяком случае, не ведение, а биение сердца, скорбящего, умиленного или переживающего еще тысячи чувств. Она вечна в человеке. Всякий человек, почти всякий, есть центр крошечной религии, особенной, таинственной, своей. И только от того, что вообще люди не нисходны, что они сцепляются в массы, эти крошечные религии сливаются в одну большую. Нет, собственно, двух людей с абсолютно тождественной религией. Вера коих походила бы как А и А в алгебре. И этого не нужно. Это была бы смерть религии как вечного спутника человека на земле, ковчега души его, который он проносит среди суеты, как евреи через пустыни несли свой национальный ковчег. Вернусь к монашеству. Были души с первоначальным в себе отвращением к многообразию, к разнообразию, с первоначальным сильным и несколько монотонным настроением души. У нас четырех писателей – Лермонтова, Гоголя, Достоевского и несколько менее Толстого – можно очень представить себе монахами. Пушкина невозможно, хоть он и написал «Отцы-пустынники». В монахи вообще не годится человек с разнообразием и неустойчивостью в душе. Итак, стиль душ, монотонно сильных, незаметно охватил собою первоначальное зерно Евангелия и дал ему свою исключительную обработку. Ведь и общество христианское – и семья христианская – суть проблемы, а не факты. А монастырь – это факт, и притом давно созревший. Христианство и созрело только в монастыре. Здесь его бесспорная вершина – острие. Семья ли, общество ли, государство и его учреждения – все это просто явление языческого порядка, к которым Евангелие никак не пристало, и они никак не пристали, не подошли к Евангелию. Наденьте на сочинение Пушкина обложку из Добролюбова или обратно, и вы получите явление, подобное именуемым. Христианское общество, христианское государство или, ближе и конкретнее, христианский финансовый контроль, христианский клуб. Ибо ведь общество, христианство бывает в клубе и служит в контроле. Что же это за смешение, за какофония? Нет стиля. как нет его в городах наших, где Аракчеевская желтая стена чередуется с Коринфской колонною и стрельчатым готическим окном. Безобразие. В монастыре все выдержано. Нет противоречий, нет несовместимых разных культур на одном вершке пространства. Поэтому-то он давит на душу, очаровывает просто потому, что это цельно и едино, а следовательно, убежденно и последовательно. Единое и многое. Хан Кайпола. Над этим много ломала свою голову еще греческая философия. И никак, читая об этой проблеме их мудрецов, включительно до Платона, не поймешь, что, собственно, занимало тут греков, и чего они не могли в этой теме разрешить себе. В монастыре это я понял. Мир многообразен. И есть свой стиль, свое увлечение в этом многообразии. Человечество не только не могло бы, но оно и не должно хотеть жить каким бы то ни было монотонным явлением, пусть самым прекрасным. Монастырь и мир, как это совместить? Вот новая постановка вопроса об Хан Кайпола. Нужно страшное сужение природы человека, страшный вечный зарок ее перед потребностями развития, просто роста, чтобы она могла войти в монастырь. А вне монастыря христианство хаотично. Вне монастыря оно просто номен, в приличных случаях упоминаемый. Вот великая проблема, непосильная для гиганта. Правда, Евангелие везде и говорит о малом числе избранных, о том, что званых много, а избранных немного. Оно отделяет Марию от заботливой многообразной Марфы. И вообще монастырь тверд. Монастырь имеет в самом Евангелии слишком много почвы для себя. Монастырь и говорит довольно ясно, что вне его спастись нельзя или трудно, что он есть тот узкий путь, по которому идут немногие. Та драгоценная жемчужина, найдя которую купец продает все свое имущество и покупает ее одну. В Евангелии есть тонкая игла особенного устремления, сломать которую решительно не могут гуманисты-христиане, хотевшие бы заменить церковь неким универсальным братством или роскошью культурного пиршества. Они обманутся. В конце концов, они ужасно обманутся, ибо совершенно бесспорным остается, что Христос принес на землю что-то исключительное, особенное, новое, отчего и зачалась новая эра. А культурного пиршества и всемирного братства было много и до него. Как будто не Каракалла велел сравнять в правах гражданства всех обитателей империи мира. Христова келья, а мир не Христов. Мужайтесь, ныне я победил мир. Никак гуманистам-христианам не удастся сломать это. И некоторые другие, столь же основные, таинственные, необходимые изречения Христа. Мир естественный, натуральный, несомненно, не Христов. Ибо если бы он был уже изначало и по существу своему Христов, то незачем было Христу и приходить. Фраза Тертуллиана, бесчисленное множество раз повторенное, что душа человеческая есть по природе своей христианка, одна из самых ложных, ошибочных фраз, с которой не согласится ни один монастырь. Напротив, душа человеческая есть по природе язычница, которая воспитывается к христианству только через некий трудный подвиг, пройдя через тесную дверь бесчисленных отречений. Мария отреклась от всего, чтобы только Иисуса слушать. Без этого специального приуготовления и воспитания до него душа человеческая и развернулась в язычество, в целый ряд языческих культов, языческих гражданственностей, искусств, философий, наук. Какова естественная душа человека? Это она показала памятно и документально до Христа в Ахилле и Тирсисите, Платоне и Эпикуре, в Сократе и Сулле, в Нероне и кротком Тите, утешении рода человеческого, прозвание. Древность, язычество — это и есть хуманитат, чистая и исключительная человечность, новые песни которой запели Гёте и Шиллер. Радость, ты искра небес, ты божественна, дочь Елисейских полей. Мы, упоенные, входим торжественно в область святыни твоей. Этого стиха не уместишь в монастыре. Ни напева в этом духе, ни картины в этом духе. Вся прелесть живописи в монастыре есть только по-видимому прелесть признанной действительности, но на самом деле признанной уже после таинственной смерти. Под углом образа смерти, через ужас которой проведена душа. Божии люди, пусть и мужики, но со всею мужицкую силою они глубоко схватили некоторые основные христианские идеи и, пожалуй, выразили их точнее, пунктуальнее, нежели как это есть в которой-нибудь из церквей. Всякая радость земная рассматривается в нем через грусть. Где нет грусти, нет христианства. Язычество — это младенчество до какого-то перелома, потрясения, испытания, после которого просто невозможно, неестественно впасть вторично в младенчество. Это гроб матери перед глазами семилетнего ребенка. Собственная тяжелая болезнь. Христианство — выздоровление. но не здоровье. Этой-то основной тайны христианства и не улавливают, когда воображают, что его можно слить с торжеством культуры, первоначальным, здоровым, непосредственным. Недаром древние храмы были полны тельцов, овец, голубей, здоровье еще до человеческого, а новые полны хромых, слепых, расслабленных. Недаром в Евангелии вкраплено столько рассказов об исцелениях. Между прочим, об исцелении именно расслабленного, а Христос начал свое новое изгнанием животных из храма. Здесь вовсе была не филантропия, а открывалась новая сущность, иной дух. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные этого наречения себя врачом невозможно забыть в учении Христа. Да что иное значит и слово «спаситель», как не тот же ли врач? Болящие, боль мира и недолгая уже жизнь, которая после болезни кажется как воскресение, как преображение. Вот волны чего Христос опустил свое слово. И решительно невозможно и ненатурально перенести это слово или привить его к первоначальному дичку природы, растущему, полному сил, и который вообще ничего себе не ожидает и ни в чем для себя не нуждается. Самодавление и нет христианства. Нужда, жажда, алкание. О, на эту раскаленную почву христианство капнет ответной влагой. Слова о здоровье и о больных, сказанные самим основателем новой религии, и определяют первоначальную натуру, гуманитат, естественную душу, как необоримо внехристианскую и дохристианскую, еще не нуждающуюся в небесном целителе. Это не значит, что она вне Бога и без Бога, безбожна или даже просто худа, но что она пока находится в круге Отца Небесного и не доросла еще до страдающего Сына. Весь мир до нашей эры мог бы повторить как свое исповедание весь первый член нашего символа веры, точнее, этот первый член и объемлет собою древний мир, все его упования. Это полла, многое и разнообразное, над которым размышляла греческая философия. С Христом сошло на землю «эн», единое той же философии, единое на потребу, как говорит наша религия, почти вторя эллинским мудрецам. В этом смысле мир и монастырь навсегда останутся неслиянны. Но оставаясь разнокатегоричны, и один, и другой восходят к божественному, мир к ипостаси Отчий, в дому Отца обителей много, монастырь к ипостаси Сыновьей, Мария избрала единое на потребу. Мне захотелось увидеть частные кельи Понятаевского монастыря, и я получил ответ, что это можно. Сейчас, по окончании ранней обедни, монахини еще толпились во втором этаже домовой церкви и поднялись в рисовальное училище вверх. В нижнем этаже, где находились кельи, я увидел длинный коридор, наподобие гимназических, весь увешанный черными монашескими мантиями. Мне отворили дверь одной из келий. Комната, где никогда от основания не было табачного дыма, не слышалось запаха водки, в которую никогда не ожидали гостей, имеет психическую атмосферу, весьма отличную от наших жилищ. Четыре кроватки по стенам комнаты, шкаф для платья, комод для белья и книг, большой стол, несколько стульев и многочисленные карточки сродников, ведь почти все монахини-крестьянки являли в общем необыкновенную уютность, безукоризненный порядок и чистоту. Видно, что никогда беспокойство не смущало этого вечного покоя. Мне эти келийки напомнили комнаты воспитанниц-пансионерок здешнего медицинского института, которые я тоже осматривал. Только разница была в непременном зеркале, которое у институток было, а у монахинь нет. И еще в героях на стене. В кельях были карточки знаменитых духовных лиц, старцев, архимандритов, игуменей, у медичек — Дарвина, Гельмгольца, Писарева, у некоторых — Батистини или Мазини. Вообще у одних все было по-деревенски, по-крестьянски, у других — по-дворянски, по-городскому. Но одни и другие сближались с тем, что были равно упорядочены и чисты, благоустроены, умны. Вот где ступень от деревни к городу. «Монастырь», — подумал я. Во все время осмотра у меня мерцала мысль, как было бы благотворно, если бы девочки из окрестных деревень проводили год, не более, пансионерками в пустыне. Конечно, обучаясь какому-нибудь рукоделию или ремеслу. Здесь нет книжной науки, но пластика быта выработана до высокого совершенства, а ведь она воспитывает не меньше, чем уроки арифметики или грамматики.